В эфире Радио России «Южный Урал».
Годы войны – особый период в работе советского радио. Это период апофеоза радио, его «золотой век». В дни войны сообщения советского информбюро, передаваемые через репродукторы, становились известны всему народу. Голос советского радио в одно и то же время звучал в домах тружеников тыла и в землянках бойцов. Радио доносило голос Родины и до советских людей, оказавшихся на временно оккупированных фашистскими захватчиками территориях. Подумайте только, за время войны радиокомитет получил 2 миллиона писем. Толпы людей собирались около уличных громкоговорителей, когда раздавались волнующие слова приказов верховного главнокомандующего товарища Сталина и победные залпы московских салютов. Радостную весть о победе миллионы советских граждан прежде всего услышали по радио. Фронтовое вещание велось из окопов, с самолетов и аэродромов, с кораблей, из танков. Каждый репортаж мог стать для журналиста последним. Голоса из черных тарелок стали настоящими легендами радио.
Ольга Бергольц. Советская поэтесса, прозаик и драматург, журналист, член Союза писателей СССР. В 1938 году репрессирована, проходила по делу литературной группы, реабилитирована в 1939 году. С августа 1941 года работала на радио, почти ежедневно выходила в эфир. В это время Бергольц создала свои лучшие произведения, посвященные защитникам Ленинграда, «Февральский дневник» и «Ленинградскую поэму». 3 июня 1943 года Ольге Бергольц вручили медаль за оборону Ленинграда. Автор слов, высеченных на мемориальной стене Пискаревского кладбища, «Никто не забыт, ничто не забыто».
Радиоточки в Ленинграде не умолкали. Первый сигнал о воздушной тревоге раздался из громкоговорителей на второй день войны. Всего за время блокады сообщения о воздушной тревоге и артобстрелах прозвучали 3740 раз. Из более чем 400 тысяч радиоточек и около 1500 уличных громкоговорителей в перерывах между передачами сухо стучал метроном. 50 ударов в минуту – город жив. 180 ударов – артобстрел. Ольга Бергольц бок о бок с ленинградцами прожила 872 дня блокады. Блокадная муза Ленинграда, ленинградская Мадонна, заставляла обессилевших людей подниматься и идти вперед, помогала жить за гранью человеческих возможностей. Поразительные выступления Бергольц имели такую силу, что враги внесли ее в список советских людей, которых должны были расстрелять сразу после взятия Ленинграда. Откуда она брала силы, неизвестно. Но каждый день, строго по графику, Ольга Бергольц приходила в студию, и в эфир летели ожидаемые блокадниками слова. «Внимание!» – говорит Ленинград. «Слушай нас, родная страна!» У микрофона поэтесса Ольга Бергольц.
Говорит ленинградское радио. Говорит ленинградское радио.
Ленинградский! Милые друзья, товарищи по оружию и всем тяготам фронтовой жизни, блокада ворвана! Поздравляем вас, дорогие! Это еще не окончательная победа, но радостное ее предвестие. Мы соединились со всей страной. Мы вздохнем теперь полной грудью и как никогда уверены, что недалека теперь окончательная победа над фашизмом. Говорит Ленинград, блокада прорвана!
Вадим Синявский, советский спортивный журналист и радиокомментатор, основоположник Советской школы спортивного радиорепортажа. Родился в Смоленске в 1906 году, окончил институт физкультуры. В 1929 году был принят в штат радиокомитета на должность инструктора по физкультурному вещанию. С первых дней войны Синявский работал военным корреспондентом. Он вел репортаж с парада 7 ноября 1941 года, освещал боевые действия под Москвой, в Севастополе, в Сталинграде на Курской дуге. В бою под Севастополем потерял левый глаз, но уже через несколько месяцев снова вернулся на фронт. В 1945 году Синявский вел репортаж с парада Победы в Москве.
Первый голос советского спорта тоже был на войне. Он не только вел репортажи, он участвовал в боях, был серьезно ранен, но снова и снова рвался на передовую. Интересно, что Синявский тоже был врагом Рейха. В ноябре 1942 года, когда в Сталинграде шли тяжелые бои, рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс объявил на весь мир, что город пал под ударами армии Паулюса. А Синявский в своем радиорепортаже опроверг эту информацию. И он был настолько убедителен, что в столице Третьего рейха не могли найти никаких контраргументов. Более того, разъяренный Геббельс включил Синявского в список своих личных врагов и врагов Германии. Кстати, 31 января 1943 года Вадим Синявский лично присутствовал при пленении генерал-фельдмаршала фон Паулюса и его армии под Сталинградом. Именно он сообщил миру эту новость. После войны Вадим Синявский был спортивным комментатором. Это о нем Евгений Евтушенко написал: «Нас всех смотреть футбол ушами Вадим Синявский научил».
Наш микрофон на передовых позициях. Мы в части командира товарища Белика. Сегодня в части произошел случай, о котором необходимо рассказать. Мы думаем, что о нем лучше нас расскажут сами участники. Их пять. Старший сержант Степан Шиляев, ефрейтор Федор Шичугов, ефрейтор Сергей Грошев, ефрейтор Константин Солонин и боец Василий Донцов. Все они стоят у нашего микрофона, одетые в коротенькие курточки с автоматами. Это мотоциклисты-разведчики. Сегодняшняя их разведка была более чем удачна. Пятерка притащила из деревни, занятой врагом, пушку. Случай небывалый. Как это произошло? Об этом слово участникам. Товарищ старший сержант, расскажите, пожалуйста, как было дело?
Мы получили задачу разведать юго-восточный окраин деревни. В деревне пробраться трудно. Место открытое, обстреливаем с автоматом. Мы решили ползти. Ползем. Вдруг видим пушку и 8 немцев возле ее. Фашисты приготовились к стрельбе. Но мы их опередили. Я приказал открыть огонь из автоматов. 4 фрица были убиты. Остальные разбежались. Мы бросились к пушке, схватили и потащили к своим.
Говорят, мы захватили, они нам пригодятся.
Ну, а дальше как было дело, товарищ старший сержант?
Немцы открыли по нас огонь из пулеметов, но было поздно. Мы вкатили пушку уже к своим.
А тяжело было тащить ее?
Да нет, она стояла у нас на горочке. Мы ее тихо столкнули, а она у нас пошла легко под горку. А там были свои, нам легко стало.
Лазарь Маграчев, ленинградский радиожурналист, фронтовой корреспондент, учился в строительном техникуме, музыкальной школе, окончил несколько курсов пединститута. Сотрудником Ленрадио стал в 1937 году, в начале внештатным. До войны работал радиодеткором, участвовал в организации детского вещания, работал на радио Ленинграда в дни блокады. Корреспондент так называемой фронтовой редакции, он выезжал с микрофоном на передовые позиции, корабли Балтийского флота, в авиационные части. Присутствовал на подписании акта капитуляции Германии. Имя Лазаря Маграчева высечено на гранитной мемориальной доске у входа в здание Ленинградского радио.
Лазаря Маграчева любили не только ленинградцы. И во время войны, и после нее он получал огромное количество писем, иногда до 10 тысяч в день. Каждое письмо он внимательно прочитывал. Интересно, что в конце апреля 1945 года Лазарь Маграчев был командирован на Первый Белорусский фронт, который в это время подходил к Берлину. Именно он 2 мая передал по телефону репортаж, начинавшийся словами: «Внимание! Говорит Берлин. Ваш корреспондент включил микрофон на главной здешней улице. Унтер ден Линден называется. И отсюда сообщаю вам, дорогие товарищи, советские войска овладели столицей фашистской Германии».
2 мая рано утром, точнее в 6 часов утра, в расположении нашего командования к высокому дому на Парадо-штрассе подъехал бронетранспортер. Из него вышел солдат в блестящей каске с белым флагом, привязанным к длинной палке, а за ним следовал военный комендант и начальник гарнизона Берлина генерал от артиллерии Вейдлинг. Он заявил, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, и поэтому окруженные войска прекращают огонь, а сам он сдается в плен. И вот он звучит: последний приказ последнего гитлеровского коменданта Берлина.
Берлин, перфасти, шурсти, шурсти. An alle lochkämpfenden Soldaten in Berlin.
Ко всем еще воюющим в Берлине солдатам. Вы думаете, что вы по приказу фюрера все еще обязаны бороться за Берлин? Хотя недостаток в тяжелом вооружении и амуниции, а также общее положение, говорят о том, что борьба бессмысленна. Каждый час, который вы продолжаете борьбу, удлиняет страшные бедствия гражданского населения и наших раненых. Каждый, кто сейчас еще гибнет в борьбе за Берлин, приносит свою жертву напрасно. Согласие Верховного Главнокомандования Советских войск, я требую от вас немедленно прекратить борьбу. Вейдлинг, генерал от артиллерии и комендант укрепленного района Берлин.
Юрий Левитан. Диктор Всесоюзного радио, родился во Владимире в 1914 году. В 17 лет поехал в Москву, чтобы поступить в театральное училище, куда его не приняли из-за необычного голоса с провинциальным акцентом. Левитан поступил в группу радиоведущих. Существует легенда, что его первое выступление услышал через радиоприемник сам товарищ Сталин. С тех пор Левитану стали поручать читать на радио тексты партийных указов и передовицы газет. В полдень 22 июня 1941 года именно Левитан сообщил в эфире Всесоюзного радио о нападении фашистской Германии на СССР и потом на протяжении всех 4 лет озвучивал фронтовые сводки.
Очень интересно, но не все жители Урала знают, что свое легендарное «Говорит Москва» Юрий Левитан в годы войны произносил не в Москве. С осени 1941 года по весну 1943 главный диктор СССР вещал из Свердловска. Гитлер называл Левитана своим личным врагом номер один. Иосиф Сталин был только на втором месте. Причем Гитлер мечтал не уничтожить, а взять Левитана в плен, чтобы, когда Германия победит, об этом объявил сам Юрий Борисович. Все подмосковные радиовышки были демонтированы. Они были идеальными ориентирами для фашистских самолетов. Однажды бомба упала прямо во двор Московского радиокомитета, и немецкое радио поспешило радостно сообщить: «Большевистский радиоцентр разрушен, Левитан убит». Но это было неправдой. Бомба угодила в канализационный люк и не взорвалась. В том числе и поэтому Левитан был переведен на Урал, а его передислокация держалась в строжайшем секрете. Если бы все узнали, что говорит не Москва, это был бы удар не только для армии, но и для всего народа. А вот о победе над фашизмом Левитан сообщил уже из Москвы.
Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена! Германия полностью разгромлена! Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот!
У войны и победы были свои голоса. Голоса, которые до сих пор звучат как символ тех великих страшных лет. Корреспонденты радио были везде, на фронте и в тылу. Эфирное вещание связывало отвоеванные города и оккупированные территории, партизан и воюющих на фронте. Их голоса несли надежду, а иногда помогали день продержаться и ночь простоять. Вадим Синявский, Лазарь Маграчев, Ольга Бергольц, Юрий Левитан. А еще его соведущая Ольга Высоцкая, сообщившая миру о подвиге и гибели Зои Космодемьянской. Владимир Герцог, небесный диктор, совершивший 100 боевых вылетов. Потапов, Фетисов, Гончаров, Блюмберг, Фролов. Фронтовые корреспонденты ходили в атаку, гибли в боях. Но их сводки звучали с неизменными позывными от Советского информбюро. Руководство страны по достоинству оценило вклад радио в победу над фашистской Германией постановлением Совнаркома СССР от 4 мая 1945 года. Было решено установить 7 мая ежегодным днем радио. И в 75-ю годовщину Победы мы в 75-й раз отметим праздник тех, кто всегда в эфире. Слушайте радио и помните о войне.